Самая цитируемая радиостанция России, радио «Спутник», продолжает свой эфир. Мы ведем трансляцию из мультимедийного пресс-центра «МИА России сегодня», где прошла презентация доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», в котором повествуется о международном опыте изменения Конституции. У нас в гостях председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов. Игорь Борисович, приветствую вас, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с конца, что называется. Насколько я понимаю, независимый общественный мониторинг приходит к выводу, что те поправки в Конституцию, которые предлагаются, в общем, носят вполне легитимный характер и вписываются в международный опыт, который человечество накопило на сегодняшний день.
Да, мы как раз проделали такой анализ, проанализировали, обобщили практику международную и практику зарубежных государств, на которых ссылаются в том числе и международные эксперты. И мы видим, что те процедуры, которые сегодня реализованы с января месяца в Российской Федерации, они полностью соответствуют практике зарубежных государств и международным рекомендациям, в частности, Венецианской комиссии Совета Европы по организации подобных процедур. Более того, мы не нашли вот изъяна в процедурах, организованных Российской Федерацией, которые бы вообще отклонялись от рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы. Я даже не говорю уже про рекомендательные акты Содружества независимых государств, которые также имеют и модельные законы, и рекомендации по организации проведения прямых голосований, референдумов по выявлению воли населения прямым вопросом.
Угу. Ну вот теперь, переходя к частностям, собственно, давайте попытаемся развеять или подтвердить мифы. Миф номер один – спешка с принятием поправок в Конституцию.
Да нет, совершенно тут спешки, вот именно говорят, что спешки, все делается на бегу, такого нет. Сегодня это темп жизни, сегодня это современные требования, это вызовы. Сегодня скорости увеличились, скорости распространения информации, получения информации, принятия решений. Сегодня все работают удаленно, дистанционно, онлайн, и принятие решений, если раньше виза, бумажка ушла, почтальон принес, были недельные, месячные, то сейчас сокращены эти сроки, в том числе и официально, даже по рассмотрению обращений граждан на электронные ресурсы государственных органов. Замедление смерти подобно. И в данной ситуации, как это неоднократно говорил президент, и мы слышали позицию наших уже сенаторов, можно их так говорить, и депутатов Государственной Думы, что задача требует незамедлительного решения в рамках вот реакции на то, что происходит в мире. Во-первых, это вот социальный пакет, граждане это ожидают, это необходимо, это изменения в структуре органов власти, это, наверное, изменения в структуре управления, которые вот эти блоки всех этих задач введены в Конституцию. Кстати, мы говорим сегодня и о том, что пора появляться какой-то идеологической основы воспитания нашего подрастающего поколения, потому что вот это всемирная паутина, и непонятно, что брать за основу нашему растущему. Они не ждут, они растут с каждой секундой, минутой, часами, днями, поколениями. Но что брать за основу этого воспитания? Идеологические посылы должны быть отражены в нашем основном законе.
Все-таки давайте остановимся именно на времени принятия поправок. О чем свидетельствует международный опыт? Вот если там обращаться к советскому опыту, 15 лет принимались брежневские поправки, нынешняя Конституция Российской Федерации там 2-3 года применялась, а здесь с января, когда президент нам в рамках федерального послания озвучил эту необходимость, и мы видим, что вот буквально 16 марта Конституционный суд уже все одобрил, и все ждут, собственно, голосования по поправкам. О чем говорит международный опыт? Вот сколько там времени нужно на принятие поправок?
Международный опыт как раз свидетельствует о том, что темпы принятия данных поправок, они возрастают. Мы сегодня даже не сравним уже вот принятие поправок и выработка каких-либо актов, которые применялись, имеется в виду о сроках и подходах в 20 веке и в 21 веке. Время ускоряется. Время разгоняется. Речь идет о том, что принятие подготовки и проведения голосования, она достаточно минимизирована. Например, в Испании это такие аналогичные процедуры были организованы за 15 дней, Румыния 30 дней, Албания, Польша, Сербия тоже это в пределах 60 дней проходили все процедуры. Референдум, последний конституционный референдум в Греции, так вообще занял у нас 10-дневный срок подготовки. То есть темпы увеличиваются, мы уже уходим от тех больших сроков размеренной неспешной жизни, которые применялись в прошлом столетии. все достаточно быстро происходит именно с точки зрения процедур. Но, уважаемые коллеги, радиослушатели, надо не забывать, что дискурс о необходимости внесения определенных поправок в Конституцию, он идет давно. Общественные площадки, законодатели, политики, причем были соответствующие публикации, в том числе и председателя Конституционного суда, а это в середине прошлого года, которые уже были достаточно серьезные научные, объективные разработки на предмет возможности внесения определенных поправок. То есть экспертное сообщество работает над ними давно. Оно практически готово было к тому, чтобы вносить эти поправки. Они были просто обобщены, наверное, актуализированы и были внесены президентом, и поэтому процедурно, подчеркиваем, процедурно проходят достаточно быстрые сроки, потому что общество к этому готово, оно ждет этих поправок, эти поправки востребованы.
Да, общество ждет поправок. А в мире то, что нам говорит международный опыт, насколько часто вносятся поправки в Конституцию?
Но смотрите, опять же, исследования, и мы ссылаемся на исследования как раз западных государств, западных институтов, в том числе Мичиганский институт проводил соответствующее большое исследование по внесению изменений Конституции, говорит, что срок жизни сегодня Конституции достаточно скоротечный. То есть даже с начала 21 века у нас более 50 государств изменили, полностью поменяли свою Конституцию. А срок жизни Конституции целиком, как акта, он меньше 50 лет. В среднем по всей стране речь идет о 200 государств Организации Объединенных Наций. А с точки зрения внесения поправок этот срок еще меньше. То есть порядка 10-11 лет вносятся поправки в основные законы страны, это в среднем в мире. Некоторые государства, например, та же Швейцария, вносят ежегодно какие-то поправки в свой основной закон, и ряд других государств тоже достаточно часто меняют свою конституцию. Они основываются, и я считаю это правильно, в выводах как раз Венецианской комиссии, которая говорит, что основной закон, с одной стороны, должен быть жестким, но речь идет об фундаментальных правах и свободах человека, а с другой стороны, относительно мягкий для внесения тех поправок, которые должны корректировать ход развития государства, реагировать на вызовы времени и те проблемы, которые возникают. И это позиция Венецианской комиссии, консультативного органа при Совете Европы.
А теперь, что касается формы голосования, формы волеизъявления. Всенародное голосование, не референдум, но всенародное голосование. Что это за форма, во-первых, объясните? Насколько подобная форма там тоже применяется в зарубежном опыте? И все-таки почему не референдум?
Да, мы говорим как раз об общероссийском голосовании. Почему не референдум? Референдум, он применяется в тех случаях, которых прямо указан в законе, либо в Конституции, да? Если мы сегодня говорили об изменении основополагающих вот этих защищенных глав, 1, 2 и 9, тогда требование Конституции, которое установлено по изменению Конституции, должен проводиться референдум. А голосование – это как раз позиция, необходимая позиция народа, который легитимирует акт, подчеркну, целостный акт нашего федерального собрания, речь идет о решении двух палат, о внесении изменений в Конституцию. Вот как раз это будет одобрение на общероссийском голосовании будет произведено. Дата, да, она сегодня еще не определена. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что сегодня есть все основания, за исключением мы говорим о эпидемии коронавируса, которая распространяется по всему миру, что можно ее назначать и проводить общероссийское голосование по предложенным поправкам. Речь идет о том, что и позиция, как раз, опять же, я сошлюсь на выводы Венецианской комиссии, что разработка акта об изменении основного закона должны принимать эксперты-специалисты. Речь идет о депутатах и сенаторах. А вот утверждение вполне может проводиться всем населением. То есть это еще дополнительный этап признания либо непризнания. Я сегодня не хочу опережать результаты нашего голосования, то есть голосования нашего народа, но тем не менее дополнительный акт, как воспримет население, можно или нельзя этот акт вводить в действие. Президент четко сказал, что если население не поддержит это изменение, я не буду подписывать и обнародовать данное изменение.
Ну, коль скоро мы заговорили там об эпидемии, пандемии коронавируса, о его распространении и о беспрецедентных мерах по защите, которые предпринимают там правительства разных стран, а в связи с этим могут возникнуть какие-то сложности или изменения? Ну, например, онлайн-голосование, голосование через, ну, там, посредством интернета.
Ну, вот у нас эксперименты такие проводились. В прошедшем сентябре, в прошлом году Москва в трех округах по выборам Мосгордумы проводила. Я считаю, с точки зрения организации данного голосования, вполне успешный эксперимент, который требует развития. Но мы находимся как раз на такой стадии, когда еще требуется подключение и широкой общественности в эти процедуры, и общественного контроля. Наверное, с этой точки зрения не готовы сегодня общественники, учитывая и сложности, связанные с экономической блокадой, и как раз с коронавирусом, который требует все-таки участия общественности, очном участии в контроле над этими процедурами. То есть, с одной стороны, мы технически готовы, но принесет ли данное голосование увеличение легитимности, то есть не легальности, законности, а именно легитимности с точки зрения признания этих результатов, вот это большое сомнение. То есть мы организуем голосование, которое не даст тот эффект, который заложен и законодателями, и как раз экспертами, в том числе международными экспертами Венецианской комиссии. То есть голосование должно легитимировать тот результат, а именно подтвердить, либо опровергнуть, что приняли наши законодатели. Вот здесь у нас, возможно, определенные будут сомнения. И да, в отдельных регионах труднодоступные участки, может быть, мегаполисы, как Москва, которые имеют опыт, могут это себе позволить организовать. Но в других регионах это будет проблематично, повторюсь, не с точки зрения технической, технически пройдет, а с точки зрения подтверждения легитимности того результата, который будет озвучен избирательными органами.
А что касается явки и наблюдателей, тоже не могу вас не спросить об этом. А есть ли нижний порог явки во время процедуры всенародного голосования? И что касается наблюдателей, будут ли присутствовать наблюдатели?
Венецианская комиссия рекомендует даже не устанавливать порог явки. Кстати, такой же подход несколько раньше рекомендовали в начале нулевых годов и Организация по безопасности сотрудничества Европы, но она это рекомендовала к выборам. А речь идет о чем? Логика, которую закладывали эксперты, международные эксперты, что тогда будет непонятно, если какая-то часть населения придет, поддержана либо не поддержана. То есть активные избиратели, они приходят и голосуют, а те, кто не приходит, это не значит, что они против. Это может они и либо передовериться, либо они по умолчанию поддерживают те изменения, которые голосуют. Но с точки зрения, вот, опять же, возвращаясь к этому слову легитимности, непонятно будет, если не преодолен порог, причем не преодолен в каких-то долях процента. Ряд государств как раз сегодня не устанавливает такой порог, и это по требованию тоже Венецианской, или по рекомендациям, скажем, требования, вряд ли по рекомендациям тоже Венецианской комиссии данный порог не установлен. Это не единично, это целая тенденция. Хотя есть страны, которые устанавливают порог, а некоторые даже устанавливают порог выше, чем 50%. Но это в мире это единица. Некоторые страны тоже, например, помню голосование в Нидерландах по вхождению Украины в состав Евросоюза, когда было голосование и граждане не поддержали, они вернули эту процедуру, именно вот благодаря этим процедурам, на голосование уже через парламент, через год ее протащили. Вот у нас же, в отличие от этих подходов, это идет все комплексно. То есть у нас законодатели принимают, у нас законодательное собрание субъектов Российской Федерации также подтверждает и легальность, и легитимность данного акта Конституционный суд, и только потом выносится на голосование. Поэтому в рамках вот этой комплексной процедуры это тоже оправдывает метод не давить на население, в противном случае организуется кампания по явке, чтобы была явка, а здесь вот именно не давить, но это компенсируется, компенсатор отсутствия порога явки. И речь идет о том, что действительно приди, поддержи Конституцию. Результат будет зависеть от голосовавших непосредственно на участках для голосования.
Почему поправка, а не поправки?
Почему поправка? Потому что вносится отдельным законом. Поправки разрабатывались, они обсуждались по сообщению как раз сопредседателей рабочей группы по внесению поправок. Поступило более 500 поправок, 200 из которых были учтены и приняты, включая поправки президента, который внес перед вторым чтением. Вот это внесена единая целостная поправка, которая выносится на суд общественности, на всенародное голосование. Опять же, это полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы, которые рекомендуют, что разработку поправки осуществляют специалисты, эксперты, а именно законодатели. Население, которое с своей массе является специалистами в разных областях сферы. Ученые, поэты, музыканты, я не знаю, там, воспитатели, труженики сельского хозяйства, рабочие. Они должны принять последнее, за ними последнее слово, принципиальное слово «да» или «нет» полностью вот этому вот пакету. Над, повторюсь, над пакетом, как еще раз, того требует Венецианская комиссия, должны работать специалисты. То есть население одобряет общий курс изменений. Он достаточно многослойный, мы уже об этом и говорили, но население должно сказать «за» либо «против». Поэтому выносится поправка. Такой опыт, кстати, существует. На практике внесения поправок, обратите внимание, 27 поправок в Конституцию США за время ее существования, минимум 3 поправки вносились пакетом, где от 5 до 6 пунктов. У них это называется поправки, они опубликованы под номерами, как приложение к Конституции Соединенных Штатов Америки. То есть, опять же, такой опыт мы имеем, в том числе международный.
Игорь Борисович, не могу вас не спросить еще об одной важной вещи. Не хочется забегать вперед, действительно, там, как, собственно, проголосует народ. Но допустим, что народ поддержал изменения в Конституции. Это будет та же самая Конституция или новая Конституция?
С юридической точки зрения, она будет Конституция 1993 года с поправками, которые будут внесены. Но по сути и содержанию этих поправок это практически обновленная Конституция, которая изменяет, я повторюсь, вносит даже вот новые элементы, которых не были, о которых мы отказались, ну, не знаю, под эмоциями вот этих перемен начала 90-х годов мы отказались от своей идеологии. Посмотрите, что у нас происходит и что вынуждены предпринимать и президент Российской Федерации, и наши властные органы, чтобы наша молодежь, наши дети все-таки впитывали какое-то идеологическое начало, какой-то даже, я так не постесняюсь, тот же патриотизм за нашу родину, и не перенимали те ценности, которые сегодня, ну, по сути, разваливают старушку Европу.
Ну, а разве Конституция 93-го года не предполагает отсутствие идеологии?
Да, мы отказались, я говорю, в эйфории, мы отказались и ничего не сделали нового. Сегодня мы вспоминаем о Боге, мы вспоминаем о социальных ценностях, мы вспоминаем о каком-то патриотизме, о том наследии, которое передали нам предки. Это уже все введено. Но, повторюсь, мы должны еще раз глубоко оценить те изменения перед тем, как пойти на избирательный участок, и меньше слушать вот аргументы тех, которые кричат, что я не верю, да, это неправильно, причем безаргументированно, а просто вот погромче прокричать. Мы должны все-таки еще раз оценить и понять суть и смысл вносимого пакета поправок, прежде чем поставить в галочку бюллетень.
Еще один важный момент – это, конечно, обнуление президентских сроков. Здесь тоже необходимо расставить точки над «и», насколько возможное принятие поправок регламентирует этот вопрос.
Смотрите, юридические, да, мы аспекты восстанем, да. Потому что с точки зрения морально-этических или каких-то более прогнозов президент Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил о своих намерениях относительно 2024 года. Да. Юридически, да, сегодня происходит возможность баллотироваться действующему президенту на следующих выборах.
В 24-м.
Да, ну, в 24-м, понятно, тут разные ситуации. Но в 24-м году речь идет вот на высшую должность государства.
Вот. Почему? Но там же напрямую это не прописано. Да. В поправках.
Речь идет о том, что фактически, несмотря на то, что мы говорили, что это Конституция 93-го года, но по содержанию меняются властные распорядительные полномочия органов, которые упоминались раньше вот и в защищенных статьях, и с точки зрения Конституции, как отметил Конституционный суд. То есть изменяется функционал, по сути, становится другой орган, хотя он имеет другое название. Да? То есть речь идет властно-распорядительные полномочия устанавливаются. По общей практике, общей мировой практике, этот орган начинает работать вот со следующего цикла. И тогда мы говорим, что это допустимо, эти сроки, которые до предыдущий орган, хотя, я повторюсь, он носил такое же название, начинает считать с новой редакции основного закона. Это подтвердил Конституционный суд, причем ссылкой на решение Конституционного суда 98 года, когда группа депутатов обратилась по поводу возможности Бориса Николаевича Ельцина баллотироваться на новый срок, там была другая ситуация. Когда выносилось голосование Конституции, было там четко указано, что действующий президент как раз продолжает оставаться у власти. И граждане голосовали за президента, подразумевая, что он находится на первом сроке. И вот как раз Конституционный суд, ссылаясь на то, что граждане выполнили свою волю, четко обозначив, что он только два срока действующий президент, один текущий, а второй следующий, угу. И он запретил переизбираться Борису Николаевичу как раз в 2000 году на второй срок. Оно полностью соответствует. Сейчас в Конституции прямо будет указано в рамках переходных положений вот эта норма об обнулении сроков. И граждане, в том числе голосуя пакетно, будут поддерживать и эту поправку. Ну, либо поддерживать, либо не соглашаться. Тут их свободный выбор. Но это будет прямо, то есть без какого-либо обмана или манипуляции общественного мнения, четко содержится вот в выносимом пакете для голосования.
То есть поскольку меняется функция президента, не президента как какого-то,
как главы государства,
да, как кресло, как да. функция, да. да. В связи с этим и собственно да. происходит обнуление.
И в рамках Конституции говорит, что именно вот в таких рамках, в таким функционалом это будет возможно выполнение два срока без слова
угу.
подряд.
Угу. Спасибо огромное за разъяснение. Надеюсь, нашим слушателям, не надеюсь, а убежден, что стало все гораздо понятнее. Пока, повторимся, дата голосования всенародного не назначена. Мы ждем этого. Понятно, что в связи со сложной обстановкой, не только в России, но и во всем мире, говорить что-то или прогнозировать какую-то дату невозможно, но ждем информации. Спасибо огромное еще раз председатель Совета Российского общественного института избирательного права и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов был в гостях самой цитируемой радиостанции России. Игорь Борисович, спасибо большое.
До свидания.